математика, медицина, психология, право, социология, технологии, физика, философия, химия, экономика, язык. Портал «Постнаука» предлагает доступный разговор о том, как добывают фундаментальные знания. «Постнаука».
Добрый вечер, меня зовут Юлия Полевая, я шеф-редактор проекта «Постнаука». И сегодня у меня в гостях Варвара Веденина, кандидат биологических наук, заведующий лабораторией обработки сенсорной информации Института... Проблем передачи информации РАН. И поговорим мы сегодня о механизмах полового отбора. Здравствуйте, Варвара.
Здравствуйте.
Что такое вообще механизмы полового отбора?
Вообще известные вопросы, обычные вопросы. Почему самцы и самки так отличаются друг от друга? Они действительно у очень многих видов животных очень сильно отличаются. Как появляются половые различия в размере, форме, окраске и поведении? Вот. И как возникают такие экстравагантные, удивительные признаки, которые часто отнюдь не способствуют выживаемости организма? Вот. Гениальный Дарвин, который пытался ответить на эти вопросы, ввел, собственно, термин полового отбора. И он противопоставил половой отбор естественному отбору.
Это так?
Разные ученые сейчас придерживаются разных мнений, но я склонна согласиться с ним.
С Дарвином.
Да. Согласно его определению, половой отбор происходит не в результате борьбы за существование, а в результате борьбы за обладание самками. И это немножко разные процессы. Сразу хочу пояснить, почему у большинства животных именно самцы борются за самок, а не наоборот.
Да, это интересно.
Да. Потому что, как правило, готовых к спариванию самцов в каждый данный момент больше, чем готовых к спариванию самок. И существует такое понятие в эволюционной биологии, как операционное соотношение полов. То есть сколько самцов данного вида в данной популяции готовых к спариванию приходится на количество самок, также готовых к спариванию. Оказывается, самцов гораздо больше.
Это закон?
Да. Это для большинства видов животных именно так. А объясняется это многими причинами. Начнем даже с того, что хотя бы продукция спермы дешевле, чем продукция яйцеклеток. То есть вот даже с этого уровня можно... Есть различия на этом уровне. Кроме того, самки заняты вынашиванием и выращиванием потомства, тогда как самцы в это время у очень многих видов ничего не делают, потому что... совместная забота о потомстве и выкармливание той же самки, которая сидит там, предположим, у птиц на яйцах, это же, так сказать, в целом не очень часто встречается. Очень часто самка берет на себя целиком, полностью заботу о потомстве. Но надо заметить, что в действительности половой отбор не всегда противоречит естественному отбору. К примеру, выносливость и сила, которая требуется от самца оленя там, в драках за территорию из-за обладания большим числом самок, выгодна самцу во всех отношениях. А вот большие рога того же оленя, которые не столько помогают порой выиграть бой, кстати, сколько способствуют получению высокого социального статуса, они отнюдь не способствуют выживанию данной особи в целом. Иногда, собственно, половой отбор можно расценивать как просто частный случай естественного отбора. А иногда не совсем.
По сути... Когда мы говорим о механизмах полового отбора и скажем, что интересно, как ученые исследуют эти механизмы, мы говорим о том, что вы пытаетесь понять, почему самцы, как регулируется поведение самцов и почему самки выбирают каких-то конкретных самцов.
Наиболее Чаще всего возникают вопросы в тех случаях, когда самки выбирают самцов только, предположим, на основании оценки брачных сигналов самцов. И в тех случаях, когда самцы ничего не дают самке, кроме своих генов.
То есть, по сути, это иррациональный выбор?
Ну, он не очень, не всегда понятен, почему. Почему самка выбирает, вот, предположим, самцов с самыми длинными хвостами? Почему? И надо сказать, что некоторые ученые считают, что вообще ставят под сомнение порой, что самка в принципе выбирает.
Почему? А как?
Ну, тут все зависит от того, как поставить эксперимент. Иногда можно поставить эксперимент так, что кажется, что самка не выбирает, а спаривается с первым попавшимся.
Угу.
То есть это все тоже не очень порой просто продемонстрировать и правильно поставить эксперимент. Собственно, вот иногда именно поэтому возникают сомнения у биологов о, так сказать, вообще о том, что половой отбор работает. Потому что, ну, не совсем правильно поставлен эксперимент, и он не говорит четко, что это, что самка выбирает самца с экстравагантными признаками, например. Угу. Вот. Но,
но тем не менее, какие существуют подходы к этому? Какие существуют гипотезы на, угу, на тему?
Ну, механизма? Вот я хочу опять немножко углубиться в историю. Вот Дарвин в своей книге «Происхождение человека и половой отбор», которая в 1871 году была, увидела свет, он не смог объяснить, почему самки выбирают.
Почему самки вообще выбирают?
Нет, почему самки выбирают самца с экстравагантной окраской, да? Длинными перьями или громкой или сложной песней. Если этот самец ограничивается только ухаживанием и никакого вклада в выращивание потомства не вносит. И лишь только позже последователи Дарвина смогли предложить несколько разных механизмов, которые, тем не менее, остаются все равно спорными. Но вот один из механизмов – это гипотеза убегания или стремительного роста. По-английски она называется runaway process. Она была предложена Рональдом Фишером еще в 1930 году. Он предложил следующий такой двухступенчатый процесс. В общем, это на самом деле не всегда просто, как-то так сказать, для понимания. Ну вот, например, в популяции некоторый признак самца, например, длина хвоста, варьирует в некоторых пределах. Изменчивость этого признака наследственная. А у самок также наблюдается наследственная вариабельность в предпочтениях вот, хвостов самцов, например. Предположим, в популяции появляется мутантный аллель, значит, так сказать, форма гена, которая влияет на предпочтение самок. И самки с этим аллелем выбирают самых длиннохвостых самцов. Вначале этот аллель будет распространяться в популяции за счет дрейфа, ну, просто дрейфа генов, поскольку вначале он просто нейтрален. А вот когда он достаточно распространится в популяции, тогда длиннохвостые самцы могут... начнут получать преимущество, потому что их выбирают как самки, которые вот несут этот аллель предпочтения длиннохвостости, так и неизбирательные самки.
Угу. То есть в данном случае получается, что это генетически...
Нет, конечно, конечно. Это, несомненно, в основе изменения всех признаков лежат изменения генов, конечно. Вот, но если вот этот процесс продолжается, то есть все-таки... этот аллель длиннохвостости распространяется, то возникает новый эффект. Самкам становится эволюционно выгодно выбирать длиннохвостых самцов, потому что их сыновья унаследуют длинные хвосты, которые привлекут больше самок и оставят больше потомства.
Ага.
Вот. И таким образом все большее количество самок будет выбирать самцов с таким признаком, и процесс будет стремительно нарастать. То есть это процесс будет очень-очень быстрый. И это вот тут стоит вот именно сделать оговорку, почему вот многие биологи, я тоже придерживаюсь такого же мнения, все-таки склонны противопоставлять, ну, выделять половой отбор, не говорить, что это просто частный случай естественного отбора, потому что в том случае, когда работает половой отбор, эволюция признака может идти очень быстро. И то, что она может идти, эта эволюция, очень быстро, свидетельствует большой накопившийся материал к настоящему времени о гибридных зонах между близкородственными видами, которые отличаются только по брачным сигналам. И то, что это виды близкородственные, конечно, в последние годы помогает понять молекулярные методы, поскольку оказывается, что, например, на основании анализа каких-то определенных генетических маркеров можно понять, что эти виды разошлись совсем недавно. А при этом у них брачные сигналы такие разные. А при этом они могут скрещиваться. Они иногда могут даже в природе скрещиваться только на границах своих ареалов. И редко. Но в лаборатории, в отсутствии выбора, они скрещиваются со свистом и дают плодовитое и жизнеспособное потомство.
Угу.
Вот. То есть, опять же, это говорит, что это очень быстрый процесс эволюции.
Ту гипотезу, которую вы озвучили, это первая из существующих.
Да, да.
Они вот, то, что вы сейчас будете продолжать говорить, они все равноценны? То есть...
Они могут, видимо, работать в отдельности, а могут работать и совместно.
Uh-huh.
Вот, например, опять же, вот если мы возвращаемся к этому процессу убегания Фишера, когда самкам становится выгодно выбирать с самцом с каким-то экстравагантным признаком, этот признак может развиваться до такой крайней степени, что это будет уже, в общем, мешать жизнеспособности даже.
То есть идти в противоречие с естественным отбором.
Ну, в общем, да. Но, тем не менее, так сказать, этот признак будет дальше... Ну, конечно, он не может развиваться бесконечно. В конце концов, наверное, это остановится. Либо эти особи особи просто начнут вымирать, потому что они могут не дождаться своих самок. Вот. Фактически вот этот вот очень сильно развитый признак может стать индикатором приспособленности. И вот тут вот надо перейти к определению другого механизма полового отбора. Это вот гипотеза индикаторных механизмов, так называемая. Она на самом деле высказывалась до некоторой степени давно, еще Альфредом Уоллесом, соплеменником Дарвина, и жившим в то же время. Но эта идея привлекла повышенное внимание уже гораздо позже, уже в 60-х годах. Значит, согласно этой гипотезе, заметные и бросающиеся в глаза признаки самца предпочитаются самкой потому, что они могут являться индикатором качества самца, но иначе его повышенной приспособленности. Эта гипотеза получала разные названия, в частности, вот модель хороших генов или принцип Гандикапа. То есть информацию о качестве генома самца несут вредные для выживаемости признаки.
Угу.
И вот эти механизмы хорошо работают в тех случаях, когда некоторый признак, например, развитие орнамента, зависит от, так сказать, фенотипа, от фенотипических условий и генотипа самца в целом. Ну, вот, например, там, опять же, вот длинный хвост, который мешает убегать от хищника, улетать от хищника, да, тому же павлину. Вот, громкая песня, которая привлекает хищников потенциальных, угу. сам, самец поет, привлекая самку, но он же привлекает и хищников, и даже паразитов, которые в некоторых случаях приспособились слышать песенку. Например, у сверчков такое описано. Вот, паразитические мухи слышат песенку самца и идут на нее же вместе с самкой.
То есть получается, что... А как самка, грубо говоря, понимает, что именно этот самец, если речь идет о том, что его песня самая громкая, это понятно, но как, например, что, скажем, длинный хвост – это выгодные гены?
Ну, это, конечно, все генетически предопределено, потому что вот надо сказать, что и первый, и второй механизм, который я описала, проиллюстрированы в различных математических моделях. Причем они очень хорошо проиллюстрированы на данный момент. Много моделей написано. И вот эта вот вторая гипотеза, второй механизм, базируется как минимум на работе трех генов. Один ген отвечает за признак самца, другой ген за предпочтение самки, а третий за общую жизнеспособность. Вот, и, конечно, как сказать, когда мы говорим, что самка понимает, мы немножечко, ну, как сказать,
делаем ее похоже на человека, да. Но и упрощаем при этом.
Конечно, да. Значит, вот, собственно, для того, чтобы работала вот эта вот... Вторая гипотеза, тут важно, чтобы самцы, которые несут тот или иной предпочтительный признак, оставляли здоровое потомство. Угу. Вот. И понятно, что так сказать, это здоровое потомство. Если потомство здоровое, оно лучше выживает и передает свои гены дальше.
И так оно и продолжается.
Да. Угу. Вот. Но проблема в том, что экспериментальные подтверждения, которые направлены на проверку того или иного механизма, очень немногочисленные. Это объясняется тем, что модели достаточно сложны и имеют много допущений, и некоторые из которых оказываются общими для разных моделей. Вот, вот, ну, например, если экстравагантные, сильно выраженные признаки самца коррелируют с пониженной жизнеспособностью, то в этом случае могут работать как фишеровская модель убегания, так и индикаторные механизмы. И поэтому не очень легко убедительно показать, что вот работает данный механизм. Или вот этот механизм. И поэтому многие биологи, соответственно, остаются неудовлетворенными, потому что хочется же, чтобы это все было действительно экспериментально доказано, потому что модели моделями, они же должны быть подтверждены.
А как проходят эксперименты? Скажем, это в лабораторных условиях или это делается в поле с наблюдениями?
Ну, когда как. Ну, конечно, удобнее это в лаборатории исследовать. И поэтому чаще для этого выбираются все-таки беспозвоночные, насекомые.
Да, я тоже хотела.
Да,
вот.
Да.
А при этом можно эти результаты, если они получаются в лабораторных исследованиях, распространить и на другие виды? То есть насколько это корректно в...
Нет, ну, конечно, распространять на другие виды нужно с большой осторожностью, но просто чем больше накапливается экспериментальных данных на разных видах, тем лучше. В этом смысле иногда плохую роль могут сыграть так называемые модельные виды.
Это
те виды, на которых... ставится множество самых разных экспериментов, которые хорошо исследованы, у которых прочитан геном на настоящее время, И вот, собственно, была такая идея, что вот нам, ну, например, взять, там, предположим, ту же дрозофилу, да, или, там, предположим, мышь, или рыбку зеброфиш Данио Рерия, да, и хорошо ее исследовать, потому что легче исследовать какой-то один организм многосторонний, со всех сторон, и тогда делать допущение, так сказать, переносить эти, так сказать,
ну, какие-то наблюдаемые да,
феномены,
механизмы,
да, на другие виды. Но, в общем, это, конечно, плохо работает, потому что ну, виды все разные очень, и к сожалению, это вот не всегда это помогает. Ну вот я просто хочу опять вернуться к
гипотезам, которые
да,
у нас есть.
Да, гипотезам, да. Ну вот, например, например, что? Вот в поддержку фишеровской гипотезы говорят, какие, например, наблюдения. Ну вот один из тезисов фишеровской гипотезы – это следующие: признаки самцов и предпочтения самок должны иметь наследуемую изменчивость. Это обязательное условие работы именно этого механизма. Но это показано. Это показано и у птиц, и у насекомых. Ну, например, некоторые признаки акустического сигнала сверчков высоко наследуются. Изменчивость предпочтений химических сигналов, например, у тараканов, также наследуется, предположим, у них есть самцы-доминанты и самцы-субординанты, то есть это доминирующие самцы и, наоборот, так сказать, те, которые несколько
на другую
роль занимают. Да, да. Вот, и показано было, что самки предпочитают выбирать самцов-доминантов, но их сыновья тоже оказываются самцами-доминантами, к примеру. Вот, ну, вот отбор, который проводился на увеличение частоты предпочтений черных самцов самками божьей коровки в течение 14 поколений, вот в лаборатории, изменил эту частоту очень сильно, почти в 3 раза. Вот, то есть можно имитировать в лаборатории, конечно, ну, процессы, которые происходят в природе. Ну, кроме всего прочего, необходимо, чтобы была генетическая ковариация между признаком самца и предпочтением самки. Опять же, в этом случае будет работать фишеровский отбор. То есть должно быть генетически предопределено, что если признак самца меняется, то и предпочтение самки меняется.
Угу.
Вот. Такие тоже есть полученные данные и на лягушках, которые различаются по предпочтениям самками определенных характеристик песни самца. И у рыб, например, у колюшек, у которых во время брачного периода брюхо становится красным у самцов, и в это же время у самок возрастает чувствительность зрительной системы к красному цвету, например. И повышаются соответствующие поведенческие предпочтения. У гуппи тоже было показано, что самки предпочитают как можно больше оранжевых пятен, которые есть у самцов. И это вот предпочтение коррелирует со степенью окраски. Вот. Что касается индикаторных механизмов, то тут вот эти механизмы предполагают, что самки, которые выбирают самцов с наиболее экстравагантными признаками, имеют более здоровое потомство. Но в этом случае важно показать, что вот эта вот высокая жизнеспособность обусловлены генетически. Ну, В каких-то случаях удается это показать, в каких-то нет. Забавно, что часто так бывало, что как раз признаки, которые...
Давайте прервемся на выпуск новостей, после которого продолжим говорить о механизмах полового отбора.
Постнаука.
Меня зовут Юлия Полевая, я шеф-редактор проекта «Постнаука». У меня в гостях сегодня Варвара Веденина, кандидат биологических наук, заведующий лабораторией обработки сенсорной информации Института проблем передачи информации РАН. И говорим мы о механизмах полового отбора. До новостей мы остановились на...
На доказательстве, экспериментальных доказательствах работы индикаторных механизмов. Ну так вот, значит, очень важно показать, что высокая жизнеспособность обусловлена генетически. Вот были эксперименты на птицах, например, на синицах. Известно, что эти виды образуют, как правило, моногамные пары, но, тем не менее, некоторые самки спариваются с чужими самцами. И вот те самцы, которые умели успех у большинства самок, было показано, оказались крупнее по размеру, чем менее популярные самцы. А самое интересное, что жизнеспособность потомства от привлекательных самцов оказалась выше, чем от непривлекательных самцов. То есть, причем жизнеспособность потомства обоего пола. Вот, в лабораторных экспериментах гуппи предпочитали, самки гуппи предпочитали также более крупных самцов и при этом производили быстро растущее потомство. То есть тут вот, так сказать, сами самки были разных размеров, но вот именно от крупных самцов получалось потомство обоего пола более быстро растущее. Такие вот экспериментальные доказательства. Вот еще в нескольких исследованиях показана работа индикаторных механизмов полового отбора, определяемого паразитами. Вот, например, устойчивость к паразитам оказалась наследуемым признаком например, у рыб, у гуппи и у птиц, вот, у фазана и ласточки. Наименее зараженные паразитами самцы гуппи производили больше демонстрационных движений перед самками во время ухаживания. И самки предпочитали именно таких самцов. Ну, тут, конечно, можно придраться, что паразиты, так сказать, влияли вообще на, вызывали просто слабость организма, и именно поэтому самцы делали меньше демонстрационных движений. Ну, это уже тут, конечно, можно спорить.
Но такой дилетантский вопрос, дилетантский, сразу повторю. Если в большинстве самки выбирают экстравагантных самцов, то что происходит с другими самцами? Они остаются все равно в популяции, или они... Ну, они же не вымирают, мы же прекрасно понимаем, что виды разнообразные.
Ну, почему? В каких-то случаях тут зависит, опять же, от многих условий. Почему? В конце концов, такой признак может...
Исчезнуть из популяции.
Да, так сказать. И остаться только самцы, предположим, там, с этим экстравагантным признаком. Это... Вполне такое может происходить.
Эволюционный механизм.
Ну, конечно, да.
И оно происходит и сейчас, оно происходит всегда с процессами там, развития и так далее, да?
Ну, да, и поэтому тут, поскольку это все это все равно обусловлено генетически, поэтому в каких-то популяциях, у каких-то видов самцы демонстрируют и выработали такие экстравагантные признаки, а у каких-то видов этого нет. И в конце концов, это, конечно, в каком-то смысле случайный процесс. Исходно. где-то произошла мутация, а где-то нет. Да.
Угу. Хорошо, давайте вернемся тогда к гипотезам.
Ну вот, вот эти обе гипотезы, про которые я рассказала, они предполагают, что признак должен появляться раньше или одновременно с предпочтением самки. Угу. Да. И они должны эволюционировать совместно. То есть процесс, вообще говоря, сложный. А вот есть еще одна гипотеза, ну, так сказать, я сейчас, конечно, самые основные перечисляю, да, так называемая гипотеза сенсорного смещения. Она отличается от описанных выше механизмов тем, что, согласно этой гипотезе, какой-либо вновь появляющийся признак самца предпочитается самкой просто потому, что он воспринимается лучше в силу определенной уже существующей организации сенсорной системы самки.
Угу.
Вот это когда-то показал Райан, и в первую очередь это он показал на южноамериканской лягушке, такой Physalemus pustulosus, в которой самцы издают акустические сигналы, которые состоят из двух элементов. Вот первый – это основной элемент, он присутствует у других видов этого рода лягушек. А другой элемент, он только у некоторых из этих видов. И вот основная частота этого второго элемента снижается с увеличением размера самца, который издает. Ну, это вообще, так сказать, законы акустики. Uh-huh. Чем больше организм, издающий сигнал, тем в среднем частота, несущая частота звука ниже. Вот. А частотная настройка внутреннего уха самки такова, что максимум чувствительности смещен в сторону низких частот. И вот поэтому самки предпочитают более крупных самцов, потому что частота их сигналов, которая более низкая, она оптимальна для восприятия слуховой системы.
А эта слуховая система, опять же, зависит от каких-то генетических...
Ну, конечно, это все так сказать, генетически детерминировано, да. Ну, почему именно такая настройка, а не другая слуховых рецепторов самки? Ну, это нам, наверное, не так легко хоть объяснить. Вот. И интересно, что в поведенческих экспериментах самки других видов, у которых самцы издают только одну часть сигнала, они предпочитали сигнал из двух элементов, потому что вот эта вторая часть сигнала, она очень, так сказать, оптимальнейшим образом стимулировала их слуховые рецепторы.
Так это опровергает то, что вы говорили в самом начале, что некоторые ученые считают, что самка не выбирает. Здесь же она, очевидно, опирается в своем выборе на какие-то...
Нет, ну почему? Она все равно выбирает. Она выбирает, потому что, так сказать, вот ее слуховая система оптимальным образом стимулируется.
Угу.
Ну, все равно она выбирает в каком-то смысле.
Нет, я и говорю, что она выбирает, а вы говорили о том, что некоторые ученые считают, что самка вообще не участвует в выборе.
Конечно, да, это я так говорила, потому что, ну, некоторые... эксперименты, не очень хорошо продуманные, показывали именно такие результаты. Но опять же, тут еще тоже зависит от того, какой вид выбрать животного.
Ну, а вот, вот эта гипотеза, о которой вы говорите, она же не на все виды распространяется?
Ну, конечно, да, конечно, не на все. Но, ну, например, вот у многих насекомых, например, у бабочек, или у каких-нибудь там других видов, самцы привлекают самок феромонами, которые присутствуют также в пищевом субстрате, фруктах, на которые, значит, бабочка летит на запах, так сказать, какой-то пищи, ну, тех же самых фруктов. И самцы, феромон самца содержат те же составляющие, химические, что и фрукты, да. Вот, то есть мы можем, конечно, предположить, что все-таки в начале, в процессе эволюции, так сказать, бабочка просто летала на эти фрукты, а потом самец использовал эту угу. возможность.
Но точно мы не знаем, как это.
Ну, конечно, да, но... Просто тут мы можем говорить о совпадении, так сказать, сигнала и рецепторной системы самки. Вот. Но надо сказать, что, конечно, во многих, ну, есть случаи, когда причина появления признака, ну, совсем не очевидна. Мы можем взять вот такой заезженный пример, как хвост павлина. Собственно говоря, на павлинах делалось много экспериментов, и вот, например, было показано, что самки, которые выбирают самцов с большими хвостами и с большим количеством глазков, оставляют здоровое потомство. У них потомство здоровее у этих самок, чем у самок, которые,
так сказать... Выбирают менее экстравагантных самцов.
То есть это вроде как поддерживается гипотеза индикаторных механизмов. А с другой стороны, вот известно, что... То есть еще другая есть гипотеза, что эти многочисленные глазки привлекают внимание самок потому, что они имитируют настоящие глаза. А известно, что направленный взгляд в глаза очень важен при коммуникации животных.
Угу.
И вот возможно, что именно эта когнитивная особенность способствовала эволюции такого рисунка. А еще было показано, что самки, которые выбрали наиболее успешных самцов и наиболее цветастых, лучше заботятся о собственном потомстве, чем самки, которые выбрали самцов менее экстравагантных и с меньшим хвостом. И это скорее может объясниться как раз фишеровским убеганием.
Угу.
Ну вот вполне возможно, что в каких-то случаях работают разные механизмы, и они могут работать вообще одновременно, а могут последовательно. Ну вот из-за того, что все-таки это, что сами механизмы непросты, ну, до сих пор ломаются копья.
То есть до сих пор ученые не пришли к какому-то консенсусу по поводу того, как это происходит, или это вообще невозможно? Как вы считаете?
Да я думаю, что это возможно, просто нужно... Наверное, еще накопить больше экспериментальных данных.
Вот какие перспективы, какие открытые вопросы здесь есть, которые необходимо еще решить? Какие-то лакуны, что ли, в знаниях биологов об этих механизмах?
Очень многие эксперименты очень энергозатратные. Нужно исследовать комплексно, как, если взять какую-то систему, какой-то вид, нужно, так сказать, и поведенческие эксперименты делать, что, кстати, ну, очень, вообще говоря, сложно.
Поведенческие эксперименты – это что такое?
Поведенческие эксперименты, ну, когда ставится, ну, предположим, там, проигрывается сигнал самки, да, предположим, акустический сигнал, нужно менять разные параметры этого сигнала, чтобы понять, какие параметры для самки важны.
Максимально, на что она реагирует?
Да, на что она реагирует.
Угу.
И если, например, у самок какие-то, так сказать, индивидуальные различия в предпочтениях, то есть надо с одной самкой поработать долго, тогда, и, соответственно, с другими самками тоже. И нужно грамотно ставить эти эксперименты, ну, предположим, чтобы избежать привыкания и чтобы попасть в оптимальный период, когда самка рецептивна, мы называем, когда угу. она отвечает, например, на сигнал самца. Это далеко не со всеми видами животных легко сделать. ну, со многими животными вообще в лаборатории нельзя работать, да?
И это значит ли это, что мы про них ничего не знаем?
Ну, про многие виды мы очень мало знаем.
Например, про какие?
Ну, про... Я думаю, что это, конечно, про те виды, как это ни странно, млекопитающих птиц, которые, ну, на которых, например, нельзя поставить лабораторные эксперименты, а на них можно ставить только эксперименты в природе. И, опять же, трудно работать с теми видами, которые редко приносят потомство, к примеру. Потому что нужно же, если исследовать, например, жизнеспособность потомства и корреляцию жизнеспособности потомства от как бы, качества родителей, то чтобы набрать статистику, хорошо бы, чтобы быстро... так сказать, быстро получал, можно было получить потомство и получить несколько поколений. Опять же, на тех же млекопитающих это на многих сделать невозможно, да, когда там в лучшем случае раз в год приносится потомство, а то и раз в несколько лет. Так что, конечно, я думаю, что какие-то виды будут еще долго для нас малоизученными, к сожалению. Но зато на каких-то, я думаю, будет через несколько лет может быть получено много.
А сейчас какие-то
результатов.
Ведутся, да, исследования в этом направлении?
Да, конечно, конечно, ведутся, но... Вот, к сожалению, так сказать, у нас в России не очень много таких исследований. А вообще в мире ведутся, и надо сказать, что вообще эволюционная биология сейчас, так сказать, рассвет переживает.
И, в мире вы имеете?
В мире, да. И, ну, те же поведенческие эксперименты ставятся, особенно на насекомых.
Но вот эти три гипотезы, которые вы перечислили, о которых рассказали, это же не исчерпывающие какие-то, все равно есть еще какие-то, не знаю, менее популярные? Или вот это вот три таких точки зрения среди ученых, которые, ну, скажем, полностью... соответствуют экспериментальным данным, да, и которые поддерживаются?
Нет, есть, ну, это да, это основные. Ага. Ну, есть, конечно, еще, ну, например, такая гипотеза, что, так сказать, новые какие-то признаки появляются под действием, так сказать, симпатрических видов, то есть это тех видов, которые... близкородственных видов, которые обитают в том же биотопе, в том же месте. И когда, предположим, самец ищет самку, он испускает либо там химический сигнал, либо акустический сигнал. Но чаще всего вот эти два типа сигналов, чтобы на расстоянии привлечь самку. И... конечно же, нужно привлечь самку именно своего вида, а не какого-нибудь там другого, поскольку это, ну, если будут такие ошибки, что самка приходит на сигнал, и оказывается, что самец другого вида, это очень, так сказать, эволюционно невыгодно, это трата времени, сил, энергии и так далее. И в этом случае, если вдруг в силу каких-то обстоятельств, условий, причин, например, экологических причин, в одном месте много близкородственных видов, которые, предположим, отличаются не очень сильно по этим брачным сигналам, то тогда будет происходить отстройка.
Это что значит?
То есть, ну, так сказать, будут сигналы расходиться по каким-то параметрам, либо у одного вида в этом сигнале будет появляться какой-то новый элемент, чтобы не путаться.
Угу, то есть это тоже эволюционный процесс, когда самец обогащается вот этими...
Какими-то дополнительными элементами.
Чтобы привлекать самку.
Да, угу. И чтобы привлечь самку именно своего вида. Вот, но дело в том, что вот эти вот экстравагантные признаки, они чаще всего наблюдаются в сигналах ухаживания. То есть это в тех сигналах, которые они, издаются непосредственно рядом с самкой. Вот, чаще всего тут уже... То есть, конечно, бывает такое, что несколько видов ухаживают в одном месте. Ну, например, у тех же дрозофил.
Uh-huh.
Это бывает сплошь и рядом. Но чаще бывает так, что все-таки есть один тип сигнала, с помощью которого самка привлекается на расстоянии, а когда уже они, особи оказываются рядом, то издается другой тип сигнала, сигнал ухаживания. И там уже часто другие виды не мешают. Это не такая помеха.
Угу.
Вот, поэтому вот давление видов близкородственных, которые живут в том же биотопе, это да, ну, когда, иногда может работать и способствовать эволюции сигнала, но не до таких, не до такой экстравагантной степени, угу. Не до такой, так сказать, большой степени сложности. Сигнала.
Но вот эти все гипотезы, они друг другу не противоречат? Как вам?
Нет, нет.
И они все параллельно могут существовать?
Нет, конечно, не противоречат.
Угу.
Нет.
Как, ну, будут ли появляться еще какие-то варианты объяснения, почему таким образом происходит половой отбор?
Я имею в виду какие-то еще механизмы, да,
да? Да, 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 да. Я имею в виду в будущем эволюционной биологии, как бы, что...
Да нет, ну, я думаю, что будут, конечно. Более того, будут появляться гипотезы, и я даже склонна думать, что будут появляться математические модели, которые иногда, можно сказать, опережают экспериментальные подтверждения.
Они созданы искусственно биологами?
Ну, пишется какая-то модель, ага. Показывается, что она работает, а потом, ну, часто так бывает, потом ищутся подтверждения экспериментальные этой модели.
Угу.
Ну, не всегда они находятся.
Это какой-то тренд последних исследований, ну, что вообще математические модели... Состоящиеся до экспериментальных исследований?
Ну, просто, так сказать, модели начали активно писаться где-то в 60-х, 70-х годах 20 века. До этого это не очень было просто, так сказать...
популярно, востребовано?
Ну, не очень... Ну, и технически иногда это было трудно.
А что из себя представляют вот эти математические модели? Они же все равно создаются биологами?
Ну, не всегда. Почему? Иногда биолог может сотрудничать с математиком.
Угу.
И иногда такое как раз мультидисциплинарное исследование, они бывают более продуктивные, потому что каждый лучше знает свою область.
Угу.
Но, конечно, некоторые биологи сильны в моделировании. И они пишут модели. Но бывает трудно и писать модель, и экспериментально ее подтверждать одному человеку.
Но эти модели пишутся на основе уже все равно каких-то данных? То есть откуда берутся вот эти математические выкладки?
Ну... Конечно, конечно, какие-то от каких-то данных начинают плясать, конечно. Но это может быть, это могут быть данные, полученные немножко для других, ну, для исследования других механизмов.
Угу.
Вполне возможно и
угу.
так.
Угу. А расскажите немножко о своей лаборатории, чем вы в ней занимаетесь? Какие у вас основные
У нас изначально лаборатория была организована как лаборатория исследования зрения, физиологии зрения, и физиологии поведения, и зрительные механизмы исследовались на разных уровнях и разными методами. То есть на уровне сетчатки, на уровне, так сказать, высших отделов мозга и на уровне, собственно, так сказать, поведенческих проявлений.
Да, хорошо, спасибо большое за интереснейший разговор. Нам пора заканчивать. Напомню, что это была передача «Постнаука». У меня в гостях была Варвара Веденина, и говорили мы о механизмах полового отбора.